Главное вовремя.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников говорит о том, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время. Ну а меж тем компания Georgian Airways планирует подать иск против Министерства транспорта Российской Федерации в Европейский суд из-за прекращения полетов. После вот этих вот новостей в интернете разразился спор. Надо восстанавливать авиасообщение с Грузией, не нужно. Долги ли в этом причина, обида ли между странами. В общем, с нами на прямой связи лидер грузинской оппозиции, исполняющий обязанности президента Грузии в начале 200-х и в конце 200-х, Нино Бурджанадзе. Нино Анзоровна, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Нино Анзоровна, вот по-вашему, все-таки нужно ждать каких-то конкретных решений от грузинского правительства на данный момент, чтобы авиасообщение возобновилось? Или все-таки власть пусть разбирается между собой, а люди страдать не должны?
Нет, ну, вы знаете, конечно же, плохо, когда люди страдают, потому что, ну, они-то простые люди, как правило, ни при чем, но, тем не менее, это политика, поэтому приходится с этим тоже считаться. Я неоднократно говорила о том, что в этом конкретном инциденте действительно виновата грузинская сторона. Абсолютно, поэтому первые шаги должна делать Грузия. Я, конечно же, очень была расстроена, когда авиасообщения были прекращены, потому что я знала, что это очень серьезно ударит по экономике страны, и действительно это было видно буквально вот по часам, потому что как только было объявлено об этом, лари практически сразу же достиг исторического минимума, дошел до $3, но слава богу, что президент России не подписал санкции другие, которые были предложены Государственной Думой, потому что это вызвало бы обвал грузинской экономики, и действительно люди бы очень пострадали. Сейчас я знаю, я разговаривала с очень многими представителями власти в Москве, и я знаю, что Москва действительно готова возобновить авиасообщение, есть добрая воля со стороны России это сделать. Однако понятно, что первый главный шаг должна сделать Грузия. У меня появилась надежда, когда я увидела, что была встреча Лаврова и нашего министра, господина Лаврова и нашего министра иностранных дел. Но мне кажется, что все-таки и этого оказалось недостаточно, поскольку комментарии с грузинской стороны подпортили как бы хорошую новость о такой встрече. Поэтому я думаю, что и уверена, что Грузия сейчас должна сделать шаг в сторону России. В этом случае, если от грузинских властей будет исходить инициатива конкретная и адекватная оценка того, что произошло в июне, я абсолютно уверена, что в этом случае Россия восстановит моментально эти сообщения. То есть сейчас мяч на грузинской стороне.
Нино Анзоровна, ну, знаете, есть такая поговорка: дружба дружба, а денежки врозь. Потому что министры могут договариваться о чем угодно, а вот грузинские авиа линии подадут иск в Европейский суд на 25 миллионов компенсации. Грузинские авиалинии не согласны с тем, что Россия заявляет, мол, вы нам должны $800 тысяч, это навигационный долг. Ну, какие же тут будут возобновления полетов при таких долгах?
Вы знаете, я, честно говоря, не в курсе относительно этих долгов, поэтому не буду здесь входить в подробности, но дело даже не в этом. Коммерческие споры – это одно, политическое решение – это совершенно другое. Я считаю, что, например, мешает как бы возобновлению сообщения не конкретно из конкретной компании, а, например, то, что было сделано со стороны грузинской парламентской делегации на ПАСА, когда вот после первых хороших новостей относительно встречи господина Лаврова и господина Джоукалиани, делегация грузинского парламента, которая возглавлялась одной из лидеров большинства грузинской мечты, покинула как бы зал заседания ПАСЭ с требованием как бы отстранить российскую делегацию от принятия решений и участия ПАСЭ. Вот такие как бы неправильные шаги со стороны Грузии как раз и мешают восстановлению сообщений, а не конкретный какой-то иск, например, конкретной компании. Поэтому я считаю, что здесь политический компонент важный, и я призываю грузинское руководство сделать первый шаг, потому что не надо оправдываться, что во время встречи с господином Лавровым мы говорили только об оккупации, не говорили как бы о авиасообщениях. Не надо оправдываться, потому что авиасообщения для Грузии важны. Поэтому грузинская власть должна сделать шаг, тем более, что в инциденте 20 июня Россия действительно оказалась оскорбленной и обиженной стороной. Поэтому нужно сделать первый шаг, и я призываю свое руководство сделать этот первый шаг. И я на 100% знаю, не то, что я думаю или уверена, я на 100% знаю, что как только грузинская власть делает этот шаг, Россия моментально восстановит сообщение.
Спасибо большое, Нина Анзоровна, что были с нами в прямом эфире. Нино Буржанадзе, лидер грузинской оппозиции, исполняющий обязанности президента в 3-м, 4-м, 7-м и 8-м годах. Друзья, давайте мы голосование сейчас устроим, потому что, с одной стороны, удивительная штука, вообще статистика удивительная штука. Значит, Грузия за 2 месяца потеряла 113 миллионов рублей из-за запретов полетов из-за отсутствия авиасообщения с Россией. Mm-hmm. Между тем, на фоне этого, на 11% Грузия увеличила экспорт вина в Россию. Я понимаю, конечно, это не компенсирует потери от отсутствия авиасообщения, но вот теперь говорят, что авиасообщение все-таки восстановится в ближайшее время. Давайте голосование сейчас запустим.
Голосуйте.
Мы же понимаем, что на самом деле авиасообщение можно вот так по щелчку пальцев взять и восстановить. Но 637-6519, да, надо все-таки людям дать возможность и грузинам прилетать к нам, нам лететь в Грузию. А представители власти пусть разбираются между собой. Независимо от того, авиасообщение нужно восстанавливать. 637-6519. 637-6519. Только после принесения официальных извинений. 637-6518. Итак, просто восстанавливать, не дожидаясь каких-либо извинений. 637-6519. Только после принесенных извинений восстанавливать авиасообщение с Грузией. 637-6518. Код Москвы 495. Можете голосовать и присылать свои сообщения. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. А биолаборатория Грузии уберет от наших границ. Может, с этого нужно начинать? Ну, они находятся на их территории.
С оскорбительными плакатами против России выходили члены правительства или все-таки грузинский народ? Не могу понять, здесь больше политики или просто жажда денег.
А сколько с плакатами стояли? 5 дней, неделю около парламента грузинского, а потом как-то все это рассосалось. Итак, 637-6519. Нужно восстанавливать авиасообщение, несмотря ни на что. 637-6518 исключительно после того, как Грузия принесет извинения. Пожалуйста, присылайте свои сообщения, ну а мы сейчас посмотрим, что интересного на информационных лентах.
Так, Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России. Ты понял? Снизил прогноз по росту.
Угу.
Да, а он понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году. Теперь он ожидает роста ВВП на 1% против 1,2. Ну, то есть будет расти медленнее, если говорить нормальным языком. 1,2 ожидали в июне, наступила осень, и ждут всего лишь один в поле не воин. Да.
В Российском союзе туриндустрии назвали альтернативу отдыху в Турции. Вместо турецкой Анталии, гостиницы которой приостановили ранее продажи из-за повышенного спроса россиянам, что предложено? Средиземноморские курорты, а также Латинская Америка и Доминикана. Об этом сообщил туристам вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Турция по погодным условиям и структуре Турции не уступает Средиземноморское побережье. Черногория, Хорватия, Греция, Италия.
А по деньгам?
Подожди, Барзыкин предложил отдохнуть.
А еще дойти надо, да?
Барзыкин Борзыкина дойти, да, долететь. Борзыкин предложил отдохнуть в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Доминиканской Республике. Латинская Америка.
Товарищ Борзыкин. Знаете что? Долететь до Юго-Восточной Азии гораздо дороже, дольше, и не только поэтому, дороже сильно, чем до Турции. В Хорватии, я напомню, и что там еще? Ну, вот, вот эти страны бывшего восточного лагеря. Да, это одна из один из самых дорогих курортов.
Балканы,
да, короче. Доминикана тоже, знаете, дороже, чем Турция. Вы предложите что-то по нашему кошельку, потому что и на Турцию наскрести, знаете ли. Хотя сейчас Крым достойный, стоит столько же, сколько Турция, все включено. Но у меня другая новость. У меня...
Давай, быстренько.
Про Украину. Сравнили стоимость продуктов на Украине и в России. Оказалось, что у нас преимущественно ниже, если предметно. Украина, картопля составляет 14, это 39 рублей, сразу буду переводить. В России 12. Рис, допустим, в Киеве 55,14. И почему-то берут Саратов против Киева, да? 59.
Рис и картофель, нормально.
Рис в Киеве дешевле, а картошка дороже.
Прекрасно.
Такой вывод.
Итоги голосования по Грузии через несколько минут в нашем эфире.
Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
Друзья, перед тем, как перейти к следующей теме, итоги голосования. Я напомню, что мы говорили о том, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. И мы спросили, надо ли восстановить сообщение, да, безоговорочно, просто не, ну вот, чтобы люди не страдали, без каких-либо уступок, при изменений. Вот как проголосовать. 25,5% людей, позвонивших, считают, что да, надо авиасообщение восстанавливать, несмотря ни на что. Будут извинения, не будут извинения. И 75% сказали, что только после того, как Грузия принесет официальные извинения. Вот такая вот у нас статистика, и мы продолжаем. Следующая тема в нашем эфире.
Главное вовремя.
Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета. Я правильно сказала? Суверенитета.
Неплохо,
так. Мы так редко говорим это слово, что я боюсь переставлять буквы. Получила материалы, которые свидетельствуют о подготовке беспорядков в российской столице во время выборов Мосгордуму, заявил сенатор Андрей Климов. Что за беспорядки? Июльские и августовские. То есть не просто так. Давайте процитирую.
Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в России были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы. А организаторы находятся в Соединенных Штатах Америки. Или в компаниях... Или инициаторами этого были компании, которые работают в интересах американского правительства. Андрей Климов, сенатор Совет Федерации, с нами на прямой связи. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите нам, Андрей Аркадьевич, а что навело на этот след? Можно немножко о расследовании?
Ну, вчера я 5 минут об этом рассказывал непрерывно, а у нас есть всего несколько минут. Вы знаете, дело в том, что еще до того, как эти события случились, 30 мая мы уже выступили официально заявлением в Совете Федерации о том, что у нас есть данные, что такого рода акции будут пытаться делать. Тут на самом деле никаких особых применять шпионских средств было не нужно. Надо было только внимательно прочитать официальные бумаги, которые в том числе есть и в библиотеке Конгресса США. Это прежде всего законы Соединенных Штатов Америки, разного рода постановления, указания. Значит, каждый раз, когда начинаются региональные выборы, они используются из Вашингтона нашими оппонентами для того, чтобы попытаться, как они сами говорят, раскачать политическую ситуацию. Делается это в том числе путем организации массовых беспорядков. Такого рода тактика применялась ими и на Балканах, и, допустим, вот недавно в Гонконге мы видим эти всякие разные картинки. В этом смысле ничего нового нет. Но у нас они пользуются так называемыми мозаичными технологиями для того, чтобы не было очевидно, важно, то, о чем я вам сейчас сказал. То есть как бы разрозненные события. Но мы собираем систему и показываем людям, как все это работает. То есть это не вопрос веры, было вмешательство или нет, это вопрос знаний. Надо просто знать то, что было на самом деле.
Здесь и, конечно, один вопрос, да. Андрей Аркадьевич, один вопрос, который возникает. Да. Почему вы не назвали конкретно эти компании, этих организаторов за руку?
Подождите. Нет, это не так. Значит, мы называли, ну, во-первых, это весь Конгресс Соединенных Штатов, который соответствующий закон принял, где выделены были деньги и так далее. Во-вторых, мы говорили о том, что компания Google и компания Facebook очень активно использовали, их платформы очень активно использовались в мобилизационных целях, и они не могут не нести за это ответственности, они не могут не знать, что у них там происходило, и у нас соответствующие распечатки есть. Мало того, мы пригласили представителей этих компаний к нам на беседу для того, чтобы все-таки определиться, это они такие указания сверху получали, или это тут шалили их какие-то сотрудники.
И они такие признались?
Ну, что значит признались?
Раз вы спросили.
Мы же, минуточку. Во-первых, мы об этом сказали вчера.
Так.
Заметьте, вчера. Так. У них есть время подумать. То, что они думают, нам примерно известно. Значит, там дело не в том, признались или не признались. Там факты есть. Там даже признаваться, собственно, не в чем. Понимаете? Есть соответствующие данные, которые мы получили, и они проверены Роскомнадзором в том числе. А вот проверять все эти вещи с точки зрения уголовного законодательства и административного права должны у нас два органа. Один называется Государственная прокуратура, Генеральная прокуратура Российской Федерации, а второй – Следственный комитет Российской Федерации. Мы туда сейчас запросы направляем.
А, вот, то есть, видите, потому что очень хотелось бы услышать, ну, то, что ваше заявление будет ли иметь дальнейшие последствия?
Оно будет иметь последствия, причем мы же знаем реакцию той стороны тоже, ведь, смотрите, ведь и Google, и другие компании подобные, это же очень крупные компании, которые работают по всему миру, им ведь тоже такого рода скандалы не нужны. Мы имеем, допустим, опыт работы с другой американской компанией, лоббистской, очень крупной юридической компанией США, которую мы тоже уличили, как раз вот в разного рода действиях в момент этих акций. Они провели внутреннее расследование, сказали нам, что их сотрудник, которого они выявили сами, ну, не знаю, знали они об этом сотруднике раньше или нет, это другое дело, но они сказали, что он действовал по собственному усмотрению, что компания тут ни при чем, что он использовал их бланки и так далее без их ведома. В общем, пошли в полный отказ, потому что они тут сами не причастны, но, с другой стороны, сотрудника-то они сдали, надо сказать. И в дальнейшем обещали ничего такого не делать и за этим тщательно следить. Поэтому эта схема работает на самом деле. Просто надо действовать очень профессионально. И не надо быть наивным человеком. Вот мы в прошлом году предупреждали Google по целому ряду конкретных вещей. Они все это исправили, но сейчас используют другие методики. И я бы не вот акцентировал только на Google и Facebook, потому что они все-таки тоже инструменты. Их также вызывают в Конгресс США, там воспитывают, указания всякие разные дают. Нам надо подумать еще и о том, чтобы наше законодательство все-таки, допустим, те же штрафные санкции в отношении разного рода таких иностранных структур, медийных и интернет-структур, оно все-таки позволяло штрафовать их не на 1000 рублей, а так, как это делает, допустим, в странах Европейского Союза, там штрафы суммарно доходят у того же Гугла до 3 миллиардов евро.
Мы поняли, да. Андрей Аркадьевич, спасибо большое. Андрей Климов, сенатор Совета Федерации. Итак, в сухом остатке. Все эти несанкционированные митинги, это все неспроста, эти народные волнения, это все вот...
Вы пишите свое мнение. Я уже читаю, подсчитываю, вот коплю. Вот... WhatsApp и Viber 8967. Погрози пальцем. 8967-200-9702. Вы же, Михалыч, представляете? Да, включайте.
Мы бы сами на такое. Не, шо вы.
Это... Вообще, конечно же, ну, когда речь идет...
у нас народ хороший.
О тех людях, которых вот вызывали, и вот только что было сказано, что они сдали того, кто все это дело мутил. То есть есть названы фамилии. Как-то уже начинаешь, да ладно. А так вот, если в целом и в общем, все это кажется теорией заговора, в которую вообще мало кто верит. Хотя я, например, верю в теорию заговора.
В частности, на эти митинги выходил, например, член Федерального политкомитета партии «Яблоки» Сергей Митрохин. Ну, им просто позвонили Сергею Митрохину и сказали, а это вот вас там из-за Запада, из-за океана науськивают. На нашу лодочку раскачивать. Вот что Сергей Митрохин нам ответил.
Очередной бред воспаленного воображения. Массовые протесты лета этого года, лета осени, были спровоцированы не какими-то международными врагами. Они были спровоцированы несправедливостью, допущенной при сборе подписей и при подведении, вернее, итогов сбора подписей кандидатов и других нарушений во время выборов. Поэтому в лучших традициях, в кавычках, лучших традициях нашего государства сенаторы ищут причину совсем не там, где она находится. Внешние враги здесь совершенно ни при чем. Никаких попыток нарушить суверенитет России здесь не было и даже рядом не пахло ничем подобным. Речь шла только о несправедливостях, допущенных при процедуре подведения итогов сбора подписей. Раздувание из мухи слона не красит наших государственных мужей, а показывает только одну их сплошную неадекватность.
Что вы пишете? Они разве могли сказать по-другому? Во как льет, и можешь поверить, что кругом враги. А еще иномарками много наших людей давят. Это тоже проклятые америкосы. Ну да, как легко, собственно, недоработки и безалаберность опять свалить на американских кураторов.
А в любом случае, американский западный след нашли. Вот теперь нам с этим жить. Марии Бачениной.
Михаилу Антонову. Я тут зачиталась.
И всем нашим слушателям присылайте. Мы читаем внимательно. Маша зачиталась. Я тоже хочу зачитаться. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Мы продолжим через несколько минут.
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
Ну что же, мы сейчас будем говорить про крафтовое пиво. Причем я понимаю, что, может, многие и не пили его никогда. И понятия не имеют, что это такое. Но это авторское пиво, будем так говорить. Сделанное по собственным рецептам. Оно не широко, не массово распространяется, хотя есть компании, которые крафтовое пиво, в общем, стараются распространить по всей России. Стали говорить о том, что оно в России исчезнет. Вопрос в другом. Вы можете не пить это пиво, но у нас огромное количество небольших предприятий, которые выпускают крафтовое пиво. Мы так говорим про развитие малого и среднего бизнеса. И тут, нате, серпом по одному месту. Российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво. Через 2 года вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза, в котором производство крафтового пива не предусмотрено.
Угу. И тут же вспоминаются слова президента: не нужно душить бизнес, не нужно кошмарить бизнес. Прекратите, да, положение этого регламента, я уже про Евразийский экономический союз и его регламент, будут действовать и на территории России. Согласно ему, производство крафтового пива не предусматривается, и, соответственно, с 2021 года работы предприятий, которые выпускают этот алкогольный напиток, будут приостановлены. По новым нормам, пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложенного сырья, господи помилуй, и 2% сахаросодержащих продуктов.
С нами на прямой связи Михаил Смирнов, главный редактор портала alkogol.ru. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
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 Может быть, это все на самом деле неправильно поняли, не так интерпретировали вот этот вот регламент Евразийского экономического союза. Что будет с крафтовым пивом? А самое главное, ну что, людям уже закрываться?
Да нет, закрываться, я думаю, что не будем, потому что тогда им придется отказаться от супер или супердорогого бельгийского пива. Трапистского. Там тоже производят там 100 ящиков в год, предположим. Это придется отказаться. Здесь упирается в другую историю. О том, что будут введены нормы на количество солода и несоложенки.
Так.
Значит, а принцип очень простой. Пиво варится из солода. Несоложенные материалы имеются в виду обычное зерно. А почему солод? Когда солод выращивают, там образуются ферменты, которые муку превращают в сахар, потому что бродит только сахар. Так вот, значит, если добавлять зерно, которое солод дорогой, и добавлять зерно, естественно, пиво будет дешевле, чем пользуются крупные производители. Они иногда снижают содержание солода, ну и добавляют, может быть, ферменты. Вот. А крафтовики, они ведь как не экономят на сырье. Знаете, когда... Не жалейте заварки, ребята.
Вот. Я все понимаю. И тем не менее, говорят, что вообще нет такого понятия, как крафтовое пиво. Что откуда это все взялось? Нету такого понятия. Есть, ну, там, лимитированное, еще какое-то.
Да нет, вопрос пивоварен. Понимаете, у нас же нет маленьких пивоварен, как в той же Чехии. У нас нет маленьких пивоварен, как в той же Германии. У нас пивоварением занимаются гиганты. А вот когда задушили маленькие, задушили свое там в 90-е годы, задушили небольшие производители пивоваренные заводы, у нас резко упало качество. И вот потом люди сами начали варить для себя правильное, нормальное пиво, не экономя на сырье. А потом, поскольку резко у них появился спрос на это пиво, то и владельцы кафе к ним обращаются. Слушай, свари мне, пожалуйста.
Я хочу уточнить, Михаил Юрьевич, да. Скажите, речь идет о малом бизнесе или вот не идет?
Не, ну, естественно, это малый бизнес, потому что пиво в том же кафе, если там два кафе обслуживает,
это ему уже
в день
малый
нужно
бизнес.
Там... Ему в день нужно там, ну, 30-40 литров. А 30-40 литров для промышленности – это просто неинтересные объемы.
Принято. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Главный редактор портала alkogol.ru. Итак, люди вложились в производство. Они поставили небольшую, вот сделали там, сняли территорию цеха, переоборудовали его под небольшую пивоваренку. Варят себе это пиво. Авторское, крафтовое, как хотите его так и называйте. Но с другой стороны, Союз пивоваров вроде как опровергает угрозу исчезновения крафтового пива. Дескать, некорректно интерпретировали нормы нового регламента. На самом деле, вот эти вот люди, которые варят крафтовое пиво, они сейчас в панике. То ли им срочно перепродавать бизнес, уходить куда-то и перепрофилироваться. То ли будет, то ли не будет. Панику посеяли, пытаемся понять, что будет дальше. И в очередной раз, как Маша абсолютно сказал, подтверждается фраза, что в России бизнесом заниматься опасно. В любой момент найдется какой-нибудь регламент Евразийского экономического союза, под который ты не попадаешь. И все, и до свидания, твое производство. Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, с нами на прямой связи. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я не знаю, насколько потребители от этого пострадают, и много ли у нас людей, которые употребляют крафтовое пиво. Но сама история не кажется вам довольно странной, потому что, ну, такое ощущение, что мы впервые услышали об этом регламенте, а до этого не слышали никогда.
Ну, странно, что Росстандарт его даже не прочитал. На самом деле там серьезные послабления для производителей пива делаются, и в том числе для производителей пива по нетрадиционным рецептурам. То есть у нас сегодня даже в законодательстве нет определения крафтового пива, и, собственно, оно и не нужно. То есть это пиво и пиво. То есть там должны быть требования к пиву соблюдаться. Другое дело, что, вот, например, как крафтовое пиво иногда получается. Не потому, что его специально задумали сделать крафтовым, а потому что там не получилось сварить обычный лагерь, там, и просто что-то такое получилось.
Непонятное с другим вкусом. Ух ты, пусть будет авторское, назовем его так, да.
И, да, получается оно авторское, да. То есть, но оно все равно должно соответствовать установленным требованиям. Вот сегодня это пивом может называться продукция, которая с использованием 80%, значит, не менее соложенного сырья, то есть, ну, обычно там ячмень, солод, например, да, пророщенный, специально подготовленный, вода, хмель, и, значит, там допускается добавление не более 20% несоложенного сырья и, значит, там сахаристых веществ не более 2%. Так вот, в техническом регламенте в новом, значит, там послабление делается. Там можно уже 50% пива несоложенки сыпать и до 5% там мальтозной патоки, например, да, которая нужна, потому что не очень качественный солод выбраживался. Или там какая-нибудь мука кукурузная, либо, значит, рисовая мука, которая, значит, засыпается, ну, чтобы снизить себестоимость, так скажем, да. Так вот, производители крафтового пива, они могут добавлять какие-то различные другие ингредиенты. В новом техническом регламенте есть такое понятие «пиво специальное», вводится дополнительно, то есть, которое позволяет там еще больше экспериментировать. К тому же есть определение «пивной напиток», который там позволяет вообще практически, так сказать, солода не использовать, там 20%.
Павел, скажите, сам, да, ведь здесь очень важный вопрос. Не кажется ли вам заговор гигантов? что есть крупные пивоваренные компании, которые не хотят терять даже маленькую, малейшую аудиторию, ну, потребителей своего напитка. И им эти индивидуальный малый бизнес, средний бизнес, который выпускает авторское пиво, как косточка посередине горла. Вроде как не мешает, но все равно неприятно. Поэтому давайте мы их избавимся от них.
А, во-первых, многие из этих пивоваренных гигантов сами варят пиво и называют его крафтовым. Потому что вообще определения крафтового пива нет, это просто фантазийное название, точно так же можно назвать домашнее, там какое-нибудь традиционное, народное, там как вы хотите. И это не требует абсолютно никаких там дополнительных определений, регламентирующих документов. Поэтому, значит, я не думаю, что они как-то мешают пивным гигантам, вот эти крафтовые пивовары, и вообще у них себестоимость высокая, просто там другая ценовая категория, как правило.
То тогда...
есть там она отличается в разы цена.
Тогда поэтому... как в картах? Чем дело успокоится, по-вашему?
А, да, я думаю, что Росстандарт прочитает технический регламент, скажет, что он что-то там это там надумал себе и всех там сбаламутил, хотя на самом деле никаких причин на самом деле для этого нет.
Все принято. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Отдельную программу надо делать, как открыть безопасный бизнес в России, так, чтобы никакой технический регламент Европейского союза, ВТО, ЦПКО и прочих каких-нибудь...
Здесь прекрасная рубрика «Свое дело». И если послушать подкасты, то, в принципе, это алгоритм действия. Что нужно делать, как и когда, и где.
А подкасты можно послушать в том числе и в Яндекс.Музыке, и можно послушать...
Яндекс.Не-музыке.
В Яндекс.Не-музыке.
Так она и называется, эта категория, не
да,
музыка.
Да, но для того, чтобы найти...
Не музыку, надо зайти сначала в музыку, а там будет не музыка. Яндекс, привет!
Вот, и в Ютьюбе, конечно же, на нашей странице «Радио Комсомольская правда», подпишитесь на нее, потому что не пропустите тогда ни одну программу.
Главное вовремя.
Давайте посмотрим, какие новости еще прилетели. Вот буквально одной строчкой, пожалуйста.
В России могут взлететь цены на воду в бутылках. Еще один кипиш, но Минпромторг не видит оснований, потому что внедряться система будет как добровольный эксперимент. Какая система? Маркировка бутилированной воды. Мы об этом уже говорили, но вновь тема всплывает. И говорят, что именно маркировка может спровоцировать рост цен на данный продукт и перебои с его поставками из-за рубежа.
России предрекли катастрофические последствия глобального потепления. Британцы говорят о том, что в России температура воздуха растет со скоростью 0,5 градуса Цельсия за 10 лет. Это более чем в 2,5 раза превышает скорость глобального потепления и влечет с собой повышение расходов на инфраструктуру и поддержание сельского хозяйства. Все против нас, даже погода. Мы продолжим через несколько минут. Рубрика «В коридорах власти» вас ждет. Дмитрий Смирнов обязательно расскажет, что в этих самых коридорах власти творится. Ваше сообщение 8-9-6-7-200-97-02.
Главное вовремя. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Программа «Главное вовремя».
Продолжается прямой эфир. Программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов и наша постоянная рубрика «В коридорах власти».
В коридорах власти.
Ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
Доброе утро.
Я сейчас изучаю выступление сенаторов американских по поводу выхода из договора по открытому небу. И вот эти высказывания, если можно, прокомментируй, пожалуйста. Выход из договора был бы очередным подарком Путину от администрации Трампа. По-моему, никому хорошо от этого не станет, если США действительно выйдет из договора по открытому небу. Какие подарки Путину? Что это имеется в виду? Может быть, ты в курсе?
Ну, ты знаешь, вообще это такая дурацкая история, она с самого начала, да, потому что все шаги, все разрывы договоров, договора они заключались эти не просто так, а для того, чтобы сделать мир более безопасным.
Конечно.
Мне кажется, всем очевидно. И любой выход из любого из них – это шаг, и Путин про это, собственно, миллион раз говорил, да, к тому, что у нас вот над всеми нами будет висеть ядерная бомба, и риск, что она рано или поздно будет приведена в действие, да, он увеличивается.
Давайте секунду буквально слушателям напомним, что такое своими, простите, своими словами. Ребят, договор по открытому небу – это договоренность между странами, что они могут патрулировать, ну, понятно, в каких-то рамках, да, небо над другой страной, соответственно, инспектируя, они не готовятся ли к нападению. Вот, вот по-детски так, но очень понятно. Дим, ну, да, правильно
так,
все
так,
уже
так, сказал? Так все есть.
Да, да, окей, это... продолжай, пожалуйста.
Наблюдательные полеты это называется.
Да.
Вот, и каждый раз, когда вот очередной такой договор разрывается, мир становится более опасным. Это, и опасность в том, что люди этого не очень осознают. Ну, разорвали договоры, что вроде ничего, погода не изменилась, да, и хлеб не подорожал. Но, тем не менее, рано или поздно это что-то может случиться. И вот вся эта риторика идиотская, не побоюсь этого слова, которая сейчас в Америке, разорвали договор, это подарок Путину, сохранили договор, подарок Путину. То есть они, используя свои внутриполитической борьбе, ну, это действительно не какие-то там пропагандистские слова. Люди просто борются за власть. Там, одни хотят оставить Трампа, другие его во что бы то ни стало, буквально во что бы то ни стало, да, изгнать или не переизбрать. И вот ради этого приносится в жертву вся структура безопасности планеты, которая вырабатывалась там не то что десятилетиями, а чуть ли уже не столетиями.
В общем, вот, скажем, фу, как это неинтеллигентно, и оставим это на их совести.
Ну, это не то, что неинтеллигентно, это опасно.
Дима, вернемся к продолжению празднования дня рождения Владимира Владимировича Путина. И по-прежнему остается непонятным. Ну, в Кремле заявили, что не было поздравлений только от двух. Это от Трампа и это от Зеленского.
Ну, там не совсем так. Там вопрос был, были ли поздравления, были ли среди тех поздравлений, которые получил Владимир Путин, поздравления от Зеленского и Трампа. На что Песков сказал, что, ну, вот я, вчера он сказал, я до вчерашнего дня, то есть до конца вот, дня рождения, фактически даты, да, поздравлений среди вот, поступивших посланий Путину от этих двух людей не видел. Может быть, их совсем не было, а может быть, просто они поступают позже, как по дипломатическим каналам. Ну, может, все не уточнять, но, скорее всего, ни тот, ни другой не поздравили.
Ну, с них станется.
Да, ну, хватит, вам детский сад вторая часть, с них станется.
Обидно.
Тебе же... серьезно обидно? Тебе не все равно?
Тебе обидно, когда я тебя не поздравляю?
Знаете, вы когда обо мне много говорите, а я вот о вас вообще не думаю. Вот мне кажется, это самая правильная позиция.
Хорошо. Зато о Путине думает Сильвио Берлускони.
Вот, и КНДР заодно. Извините, что вмешалась в вашу итальянскую
историю.
Да,
я просто думаю,
историю.
Как сейчас нам к корейцам переходить или с итальянцами разобраться.
Давай замес сделаем такой.
Итак, фьюжн.
Да, да. Старик Сильвио, 83 года, приехал поздравить Владимира Путина. Лично он написал там во всех своих соцсетях. Ай, я снова в Сочи, я поздравляю президента России, заодно обсуждаем с ним межроссийско-итальянские отношения. Год назад он был. Позапрошлом году был, подарил комплект постельного белья с видом Кремля. Вот что подарил в этом году, пока не знаю.
То есть это итальянские мастерицы ткали Кремль,
да,
как это...
Ты не видел? Это прекрасно. Это он сфотографировал,
сейчас увижу,
выложил там, там вот Кремль, вот собор Василия, там все как надо. Вот.
Сейчас прям набрала комплект с Кремлем Путину. Так, видимо, не те ключевые слова. Берлускони надо добавить. Подарок.
Берлускони. Вот.
Так.
В общем...
А что КНДР-то? КНДР нам.
А что с КНДРом?
А в КНДР тоже сказали, что одобряют политику Путина и поддерживают защиту суверенитета России.
Ну, так, такое тоже своеобразное поздравление.
Не старик Берлускони, но все-таки.
Ага, ну это да. Ну, слушай, ну, они все время это говорят, еще бы они говорили что-то другое. Кто их еще и защитит, кроме нас и китайцев?
Все, Дим, тогда я не буду спрашивать, что будет сегодня, потому что ты об этом расскажешь в следующем выпуске нашей традиционной рубрики «В коридорах власти». Дмитрий Смирнов был в эфире. Друзья, встретимся в начале следующего часа. Мария Бочинина.
И Михаил Антонов.
Это программа «Главное вовремя».
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно?
что происходит.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.